«Без дураков» с Кириллом Вышинским.
Студия «Радио Спутник», исполнительный директор медиагруппы «России сегодня», член Совета по правам человека Кирилл Вышинский. Напомню, телефон прямого эфира 8495-951-0566, WhatsApp плюс 7968-766-3311. Мы говорили о Гоголе, который писал-то на русском языке, но ведь немало было сюжетов на малороссийские... На тему Малороссии, что называется.
Ну вот, хочу закончить просто рассказ про Тараса Бульбу, которого перевели на украинский язык, и когда я директору издательства задал вопрос, а почему у вас вместо там, «русская земля», «русский царь», там, «русского товарищества» везде «украинское», вы заменили этот... Одно определение другим. Значит, мне долго он рассказывал про две редакции Тараса Бульбы Гоголя, на что я ему тоже, как филолог, приводил определенные аргументы, в том числе по этим двум редакциям. Ну, а в конце он просто уже свой самый последний и верный аргумент, который он долго приберегал, выложил на стол. Он сказал, что Гоголь бы меня поддержал. Ну, для меня это была, так сказать, вершина. Гоголь действительно это очень такая противоречивая фигура и культовая фигура на Украине. И отношение к Гоголю двойственное, потому что, с одной стороны, он действительно создал очень потрясающие, яркие картины малороссийской жизни. Это и «Вечера на хуторе близ Диканьки», и «Тарас Бульба», и «Старосветские помещики». С огромной любовью, с пониманием всех лучших и худших черт украинского национального характера.
И
бесовщинки
там не хватает, да. Правда же?
С элементами вот этой вот католической истории, связанной с мрачными такими бесовскими играми. И Вий, и Панночка, и Пропавшая грамота. Ну, в общем-то...
Майская ночь. Ну,
да. В общем, огромное количество потрясающих, прекрасных картин Украины. И в этом смысле... Конечно, отказаться от Гоголя невозможно. С другой стороны, Гоголь, человек, который сказал, что он, до сих, что он не знал, чего в нем больше, русского или вот этого хохлацкого его душе.
Да. Именно хохлацкого, да. Не хохлянского.
И что он считает, что они вот эти две части его души только друг друга взаимодополняют. Его на Украине в этом смысле даже упрекали в двоедушие. Угу. Что, понятное дело,
да?
Да, что, понятное дело, так сказать, носит такую несколько стилистически негативную окраску. И тем не менее, вот сейчас на Украине происходят процессы, о которых мы уже говорили в самом начале разговора, и для меня апогей этих процессов, событие, которое произошло на прошлой неделе при Министерстве образования Украины, был проведен круглый стол преподавателей зарубежной литературы. Вот тех, кто преподает курс зарубежной литературы, в первую очередь понятно, что там огромное количество произведений на русском языке. Так вот, после этого круглого стола, значит, было принято решение о том, что преподаватели, ну, пока каких-то рекомендаций со стороны Минобразования нет, значит, но преподавателям, по крайней мере, предложили пересмотреть программы и исключить, значит, какие-то произведения русских и белорусских авторов. И я просто представил себе, что из школьной программы исчезнут Пушкин, Лермонтов, Тютчев, Достоевский, Толстой, которых и так преподавали уже в таком высеченном виде.
Василь Быков, если он там есть,
да,
в этой программе.
Конечно. Ну, был, по крайней мере, в школьной программе 11 класса точно был. Олеся Домович. Ну, я считаю, что это просто действительно огромная трагедия, когда, исходя из вот таких конъюнктурных совершенно соображений, детей лишат огромного просто пласта культурного, огромного эстетического удовольствия и огромного жизненного и эмоционального опыта, который связан с этой литературой. Долго спорили по поводу Гоголя.
Тоже спорили?
Ну, решили, что, так сказать, Гоголя оставим в силу того, что он создал вот действительно такие яркие образы Украины. Но, правда, звучали разные голоса. Например, в ходе дискуссии один из, так сказать, из историков, значит, задал вопрос: хорошо, Гоголя оставим, а как быть с Тарасом Бульбой? Ведь там Тарас Бульба сражается с ляхами, то есть с поляками.
Он и за Украину, и за Россию, да?
Да. Самое главное, что это отчетливая антизападная позиция. Значит, он убивает своего сына, который влюбился, значит, в польскую паночку, перебежал на ту сторону, воюет с поляками. А как это вообще будет воспринимать ребенок сегодня, когда у нас четкий европейский курс на интеграцию в Европу, когда поляки наши ближайшие, значит, соседи и союзники? Значит, это сложный вопрос, который тоже необходимо будет учителю учитывать. В общем-то, над этим можно было бы, так сказать, ну, посмеяться, да, как над некоторыми эксцессами определенными, хотя это скорее подходит на медицинский термин, предположим, маразм, но это есть. Это реальное обсуждение реальных людей, это реальная часть культурной и образовательной политики Украины сегодня. И вот когда говорят, а что же, да, а где же этот украинский нацизм, где концлагеря, а где там сжигание книг, которые мы помним по фильмам «Рома». Да, где это все? Этого же на Украине нет. Я отвечаю очень просто. Еще не вечер. Вы не все видели, не все знаете. Вот это, еще раз повторюсь, что это не спонтанная, не эмоциональная реакция. Это часть большой планомерной политики, которая реализовывалась, начиная там, с 2004 года, а в каких-то регионах, начиная с 90-х годов. И это... ну, то, что становится в том числе какой-то определенной национальной идеологией, то есть утверждение собственной культуры через отрицание вроде бы как чужой, хотя какая чужая российская культура для Украины, мне сказать сложно, потому что если вернуться к памятнику, например, в моем родном городе Днепропетровске до революции в Екатеринославе есть бюст Пушкину, который установили в 1901 году, а средства на него начали собирать к столетию со дня рождения Пушкина в 1899 году. Этот бюст был отлит в Екатеринославе, стоит на гранитном постаменте, и у него потрясающая история. Масса, кроме того, что он был установлен на собранные деньги жителя Екатеринослава в конце 19-го, начале 20 века, во время войны такая почти легендарная история в Днепропетровске. Во время войны, узнав, когда город был оккупирован немцами, значит, узнав о том, что Пушкин погиб на дуэли, один из немецких офицеров выстрелил в бюст, ну вот, так сказать, символически убив Пушкина второй раз. И практически каждая экскурсия в Днепропетровске возле этого памятника, экскурсоводы показывали это место. Памятник хотели уничтожить, бюст. Немцы хотели его переплавить, его сняли, и тогда часть жителей города, ну, такие вот люди с таким чувством внутреннего достоинства и сопротивления, спрятали этот памятник, его спрятали на территории депо. Трамвайного в Днепропетровске, депо, по-моему, номер один. Там тоже есть мемориальная доска, что именно здесь в годы войны был спрятан бюст Пушкина. Его не дали переплавить.
Сейчас с ним что?
Я сейчас с трудом представляю, что... Я не знаю, у меня неизвестно, нет информации, да, неизвестно. Я надеюсь, что все-таки, так сказать, здравый смысл возобладает. Ну, я просто с ужасом себе представляю историю, если этот памятник будет разрушен.
Вот давайте я вернусь к голосованию, да, напомню о нем и, собственно говоря, промежуточные итоги озвучу. Кому хуже от сноса памятников и переименования улиц? Русским уничтожают часть нашей культуры, так считают, почти 18%. Проголосовавших украинцам, они объединяют тем самым свою культуру, почти 61%. И это эмоции потом одумаются, 21,5% проголосовавших считают именно так. У меня вот в связи с этим вопрос. Все-таки, ну, понятно, что эта история носит, конечно, политический характер, и это к третьему варианту ответа, да, эмоции потом одумаются. Вот просто хотелось бы понять, переименование улиц, снос памятников и попытка дистанцироваться дистанцироваться от всего русского, в том числе и прежде всего от русской культуры, от русского языка. Это каким-то образом повлияет на украинцев, которые любят читать того же самого Гоголя, Пушкина, Достоевского, там, я не знаю, Толстого, Тургенева, слушать Чайковского, Рахманинова и так далее, и так далее. Не из числа великим русским деятелям искусства. Вот как-то это повлияет, они в домашней, в своей жизни, в личной, они эти книги выкинут или там поставят на дальнюю полку, или продолжат делать то, что любили всю жизнь делать.
Вы знаете, Украина – это страна парадоксов, и вот у меня в этом смысле нет однозначного ответа. Хотя, конечно, я хочу быть оптимистом и хочу верить в то, что люди не лишат себя огромной культуры, которая часть их жизни, поскольку на Украине больше 50% людей, это данные социологического опроса прошлого года, в августе 2021 года, социальный мониторинг, есть такая рейтинговая компания, социологическая компания на Украине провела опрос, больше 50% совокупно на Украине ответили, что разговаривают быту на русском языке. Кто-то говорит постоянно, кто-то говорит периодически, значит, ну там, и вся эта вот, все эти там 10-12, там еще сколько-то процентов сложились в цифру 52%, то есть тех людей, которые в быту говорят на русском языке. Я думаю, что эта цифра точно выше. Опрос просто проводился в прошлом году, и, ну, с 2014 года уже во многих социологических опросах люди предпочитают, так сказать, занимать откровенно, ну, более такую проукраинскую позицию для того, чтобы не открывать какие-то, ну, реалии своей собственной жизни.
Социально одобряемый ответ, это называется, да, по-моему.
А, так вот, ну, просто социология говорит о том, что больше 50% населения говорит в быту на русском языке. Уверен, что в реальности еще больше. Это люди, которые растут в русскоязычной среде. Конечно же, они растут на русской литературе. С детства читают русские сказки, детскую литературу на русском языке. Увы, не на Украине, ну и, как мне кажется, так сказать, и в России, ну, не создан такой огромный пласт детской литературы, как это было сделано в советские годы. И поэтому, конечно, читают то, что читали в детстве их родители. Не говоря уже о том, что понятно, что все растут на бессмертной русской литературе.
А вот, извините, Кирилл Валерьевич, Михаил спрашивает. После начала спецоперации в медиа у украинцев стало больше русского языка. Но это уже не о культуре, а скорее как бы именно о медиа-индустрии, да, вот такой вот современной. Это, наверное, потому что хотят адресовать себя русской публике в большей степени, да, и тем самым, собственно говоря, больше пропагандируют русский язык. Такой парадокс.
Ну, была же вообще знаменитая история с телеканалом «Дом», который создавали при Зеленском, там уже в 19-м году его создавали. Это канал, который должен был полностью вещать на русском языке, что вообще-то противоречит украинскому законодательству в сфере средств массовой информации. И предполагалось, что его целевая аудитория будет находиться на Донбассе, вот при помощи этого канала будут доносить прелести украинской жизни. И тем самым, так сказать, агитировать жителей Донбасса, неподконтрольной территории, за Украину. Он действительно вещает на русском языке, но эффекта не дал никакого. Сейчас, да, видимо, так сказать, пытаются, вот, больше разговаривая на русском, обращаться к русскоязычному зрителю, которые, естественно, этого не видят. Может быть, что-то в интернете видят, но эти обращения, это, скорее всего, ну, такие пропагандистские телодвижения. Mm-hmm. По мне, не больше. Тоже во многом часто навеяны эмоциями. Хотя в последнее время на Украине очень любят рассуждать о том, что а когда же развалится Россия? И как мы, так сказать, там, начнем делить Россию вот буквально в ближайшее время? И что это колосс на глиняных ногах, извините, он рухнет. И любимыми гостями в последнее время, ну, давно уже на Украине работает, ну, такая большая когорта, как по мне, журналистов из России. Это там, и тот же самый Савик Шустер и многие другие. А сейчас эксперты, которые рассказывают там из Прибалтики, из Польши, из Парижа, на русском языке, российские эксперты о том, что все продлится недолго, что Россия вот-вот и рухнет. Таких, это сейчас любимые гости на украинском телевидении.
Да, вопрос от слушателя. Как Кирилл вообще видит дальнейшую популяризацию русской культуры не только на Украине, а в мире? Остался ли шанс, что она будет кого-то интересовать в ближайшие годы? Ну, при учете того, что не только на Украине, но и в некоторых других, прежде всего, европейских странах, пытаются, как я аккуратно выразился, дистанцироваться от всего русского.
Ну, смотрите, вот просто последние новости. Я разговаривал со своим коллегой, главой Россотрудничества в Казахстане. И он сейчас, в Казахстане сейчас будет проходить большая книжная выставка, значит, и он всех своих знакомых, издателей, он заманит Казахстан, потому что Франкфурт отказался от русских стендов, значит, еще какие-то крупные, несколько европейских книжных выставок отказались, и поэтому, если говорить о книгах, о книгоиздателях, то сейчас наш главный рынок – это постсоветское пространство. Оно не маленькое. И, собственно говоря, наверное, нет худа без добра, или, вернее, добра без худа. Вернее, худа без добра. Правильно, так правильно звучит, извините. Действительно, нам сейчас придется повернуться к тем, кто нас прекрасно понимает, потому что вырос в условиях, когда русский язык – это язык межнационального общения, и мы будем больше общаться и продвигать свою культуру именно на этом пространстве. Я уверен, что это, конечно, такой этап, это полоса, то есть ситуация изменится, на это, наверное, понадобится время, точно не месяцы, скорее всего, годы, но мир не может отказаться от русской культуры, это невозможно. Не могут отказаться, да, например...
Это гигантский очень... пласт мировой культуры, да. Ну как...
Меньше, например, как-то не парадоксально, да, меньше знают Пушкина, потому что Пушкина очень сложно переводить.
Зато ну, прекрас... Достоевский, Толстой...
Да.
Чехова знают и ставят на сценах.
Мне мой приятель из Парижа недавно прислал фотографии, значит, в одном из кругов Парижа есть любительский театр, который просто провел неделю Чехова. Значит, они в день играли по 2 спектакля. Благо, есть что играть. И это ну, был такой маленький акт гражданского мужества для французов в нынешней ситуации не побояться играть целую неделю Чехова по 2 спектакля в день. В общем-то, сейчас, конечно, очень много будет парадоксальных вещей происходить на Западе с нашей культурой, но они будут какими-то такими знаковыми, но я уверен, что отказаться от нашей культуры они не могут.
Кирилл Валерьевич, у нас меньше 10 минут остается. Давайте, если можно, в завершение коротко, вот говоря о русской культуре и русском языке, хотелось бы все-таки спросить о судьбе, если это получится сделать коротко, того самого закона о языке, принятого при Петре Порошенко, и вот куда это завело и зашло, и там же связано было в том числе и в преподавании на украинском и русском языках в школе, и не только, да, там под запрет попадали, по-моему, и венгерский, и румынский, или под значительное ограничение. Вот какова ситуация сейчас с этим законом?
Ну, сейчас, по сути, на Украине большая проблема просто с учебным процессом. Это очевидно. Поэтому, как так сказать, актуальность применения этого закона, она снижена. Но, повторюсь, это же была не такая не спорадическая история, не вспышка там ненависти к русскому языку в последний год там правления Порошенко. Это была часть планомерной, поступательной, такой вот целенаправленной политической деятельности по выдавливанию русского из публичного пространства, из публичного медийного пространства, из публичного образовательного пространства, из сферы сервиса, поскольку, так сказать, в кафе и ресторанах вам должны были отвечать на украинском, если вы обращались на украинском языке, или должны были обязательно предоставить меню и на русском, и на украинском, и даже в первую очередь на украинском. То есть это все части большой такой машины по выдавливанию, а по большому счету по уничтожению русскоязычного пространства, по крайней мере публичного. В частном, как говорится, там это был главный всегда тезис националистов, что ну хотите разговаривать, ну разговаривайте себе дома на русском языке, да. Чего вы там в судах, в больницах будете разговаривать на русском? Там на украинском. Да, вот в публичном пространстве это Украина, говорите по-украински. Да кому это интересно, что вы тут всю жизнь говорили по-русски, да, что вы здесь выросли, что вы, кстати, к украинскому относились так же бережно, как и к своему языку. Потому что я, например, вырос на Юго-Востоке и учился в русскоязычной школе, преподавал потом, и я, например, прекрасно помню, что у нас в русскоязычной школе количество часов преподавания русского и украинского языка было паритетным. То есть 50 на 50. Это была такая жесткая норма, что даже в русскоязычном регионе украинский язык преподавался наравне с русским.
Перед последней короткой частью нашей программы давайте тоже сделаем небольшую паузу, еще одну.
Привет, я Армен Гаспарян. Встречаемся теперь на радио «Спутник». Будем говорить о политике, ближней и дальней, разбираться в истории событий, искать объяснение того, что происходит вокруг. Слушайте радио «Спутник». До встречи.
Но подведем итоги голосования. Звучало оно так. Кому хуже от сноса памятников и переименования улиц? Почти 17% считают, что русским уничтожают часть русской культуры. Украинцам они объединяют тем самым свою культуру. Так считает более 63%. И 20% самых спокойных людей считают, что все это эмоции. Потом одумаются. Но в завершении хотелось бы, может быть, это тоже отчасти вопрос культуры, поговорить о мемах. Дело в том, что генпрокурор Российской Федерации Игорь Краснов предложил добавить запрет на демонстрацию вот мемов, значков, флагов и всего другого подобного законодательства экстремистской нацистской символики. Но дело в том, что, понятно, помещают в мемы разные вещи, там из георгиевской ленты связано, да, которая является, вот я цитирую буквально, Краснова, символ нашей общей воинской славы, да, и при этом отсутствуют запреты на демонстрацию нацистской атрибутики. Вот все-таки все, что связано с мемами или мемами, это культура, это сейчас политика, нужны ли какие-то запреты, могут ли они быть экстремистскими? Ведь содержание, в принципе, любое можно, да, в эту коротенькую штучку вставить.
Вы знаете...
И, кстати, извините, что перебью, она ведь хоть и короткая, но она западает, да, в сознании, в подсознании. Это образная вещь. Если талантливо она сделана, она очень серьезно и сильный месседж может нести.
Вы знаете, я точно не вхожу в целевую аудиторию, значит, на которую направлены эти вещи, связанные с культурой социальных сетей. Я вообще в социальных сетях... стараюсь не особенно туда погружаться, в этот виртуальный мир. Но я прекрасно понимаю, что огромное количество людей, особенно людей младшего поколения, подростки, молодежь, львиную долю своего времени в день проводят в социальных сетях. И да, мы должны, видимо, выработать некие принципы регулирования. Слово «цензурирование» не очень люблю, а вот именно регулирование, функционирование каких-то смыслов в социальных сетях, конечно, это необходимо. Иначе мы видим, как очень легко и быстро эти социальные сети просто превращаются в какие-то человеконенавистнические инструменты. Ну вот Facebook, он же запрещен не потому, что он кому-то не понравился, просто потому, что он открыто разрешил призывы к убийству наших военнослужащих.
Да,
наших,
да,
военнослужащих, ну, а через шаг вообще русских. Там этот слоган же просто начинал функционировать. И в этом смысле, конечно, регламентирование необходимо. В каких пропорциях, в каких долях? Это должен быть, конечно, серьезный подход. И этим должны заниматься не только юристы, но, наверное, те, кто понимает, как функционируют социальные сети. Потому что я, честно говоря, не так глубоко продвинут в этой истории, и не очень это понимаю. Но понимаю, что это на сегодняшний день реальное средство воздействия на умы.
Вот регулирование или запрета, да, не слишком, но многие жалуются, что становится слишком много запретов. Какие-то вещи бесспорно надо регулировать именно в запретительном порядке. Но жалуются, что много запретов, и задают такой риторический вопрос те же пользователи соцсетей. Это от чего? От недоверия власти к народу, да? Почему запрещают доступ к той или иной информации? С чем это связано? Вот как бы вы объяснили этим людям происходящее, ответили на этот вопрос?
Я нашел бы для этого простой образ. Вспомните свое детство. Оно прошло в условиях, как вы считали, тотальных запретов. Вам не разрешали курить до определенного возраста, по крайней мере, это было жесткое табу. Естественно, употребление спиртных напитков и так далее. И то, и то, и то, и все, и пятое, и десятое. Почему? Потому что ребенок просто не обладает тем пластом социального опыта, которым обладает взрослый человек. Социальная сеть – это огромное пространство жизни, в котором молодой человек, погружаясь, не обладая социальным опытом, который есть у взрослого человека с устойчивой психикой, может погрузиться в атмосферу, когда... Знаете, когда из цикла, как говорил в таких случаях, один мой знакомый, лучше бы курил. Понимаете? Поэтому, да, регулирование – это запреты. Но они обоснованы. И есть смысл, конечно, разъяснить суть этого регулирования, суть этих запретов, для того, чтобы они не воспринимали сразу в штыки. Но еще раз повторюсь. Вспомните свое детство, и вы сразу поймете, почему регулирование чаще всего связано с запретами.
Ну что ж, спасибо большое. Благодарю исполнительного директора медиагруппы России сегодня, члена Совета по правам человека Кирилла Вышинского. Обсуждали и актуальные новости, и такой большой, почти философский разговор о русской культуре и литературе на Украине. Как они себя ощущают. А ощущают, как мы понимаем, не очень. Всем удачи. До свидания.
«Без дураков» с Кириллом Вышинским.